Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сразу несколько событий мы обсуждаем. Ну, например, сегодня День влюбленных, который в России, наверное, нужно праздновать как День влюбленных во Владимира Путина. С нами Семен Новопрудский. Здравствуйте, Семен.
Добрый день.
Экономический журналист, политический журналист. Вы будете праздновать этот праздник в российском варианте?
Ну, нет, не особо, наверное, на самом деле. Я как-то, да. Только в частном порядке и точно не как день любви к Владимиру Владимировичу. Нет. Или к любому другому политику мира. В данном случае они все равны.
Хорошо, хорошо. Значит, вы не входите в 88%, которые все-таки любовь могут понимать, ровно как любовь к этому человеку. Есть такие. Я думаю, что могут найтись такие люди на территории страны. Мы говорим сегодня о медицинской стороне дела, вот о медицинской стороне избирательного дела, потому что вчера случилось событие, которое случается не так часто, происходят такие события. Мы перечислим вам хронику этих заявлений Дмитрия Пескова. Он сказал, что Владимир Путин заболел. Да, Семен, сколько раз вот вы... Вот я, например, помню, сколько раз он так говорил всего-то за эти годы, за эти 18 уже лет.
Ну, крайне редко, да. Я не считал, но крайне редко и всегда крайне обтекаемо. Вот. И никогда это не было ничего тяжелее простуды, разумеется.
Да, да, да. И вот вчера вот случился тот самый уникальный редкий случай. Я еще раз хочу сказать, что хроника будет вам представлена, всех этих заболеваний, упоминаний о болезнях, но она очень короткая. И, собственно, от власти это происходит вот именно от устами самой власти, а не каких-то иностранных агентств типа Рейтера, но буквально второй, что ли, раз. И как вы думаете, почему он так? Зачем он сказал? Ну, ведь он же вот ходит там, звонит по телефону, какие-то проводит разговоры, встречи. Зачем нужно было говорить, что он заболел, чтобы опять в ком-то, например, породить надежды? Глупые.
Нет, ну на самом деле, просто для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, что будет дальше, то есть какова будет активность, потому что если вдруг президент на какое-то время исчезнет из информационного поля, в котором он сейчас, естественно, находится более интенсивно, чем даже в обычное время, потому что это все-таки предвыборная кампания, хотя давно, даже я бы сказал, никогда нет при Путине дебатов, в которых бы он бы участвовал, я имею в виду, да, но понятно, что он сейчас находится в гораздо большей степени активности публичной, чем это бывает там в обычные междувыборные времена. Вот если он сейчас какое-то время не будет так активен, то уже будет объяснение, вот он приболел. Но любой человек может просудить совершенно нормально, как бы объяснение.
Угу. То есть на всякий случай они подозревают, что могут случиться обстоятельства, которые ограничат его активность, либо уже случились обстоятельства, по поводу которых ему, ну, наверное, не хочется пока высказываться, например.
Ну, понятно, что одна из главных версий, которая появилась, это история очень странная, которая случилась в Сирии, которую, в отличие от того, что многие в России пытаются говорить якобы, что это только независимые какие-то, значит, СМИ, причем непонятные, еще говорили даже про украинские след, что якобы это украинские СМИ начали распространять, но я не думаю, что, например, Bloomberg это украинская СМИ, пока, по крайней мере, ничего про это не слышал. Вот некоторые другие СМИ, которые сложно назвать совершенно неинформированными, они, тем не менее, сообщают, что совершенно точно была разгромлена какая-то достаточно большая колонна войск Асада при участии с большой долей вероятности российских граждан. Вот. Министерство обороны говорит все это, про это крайне невнятно, хотя Министерство обороны обычно, даже если оно что-нибудь говорит, ну, какую-то неправду, обычно оно говорит бойкую неправду. В данном случае оно ничего бойко не говорит, ни да, ни нет. Вот. А в сети появляются сообщения про конкретных людей, которые погибли, скорее всего, из частной военной компании Вагнера. Вот. Эта же история совпала с другой историей в Сирии, фактически с мини-войной, которую пришлось вести Израилю в ответ на то, что режим Асада в нарушение, как я понимаю, договоренностей, которые существовали при создании, в том числе, зоны деэскалации, позволил, а он не может не позволить Ирану, потому что Иран, собственно, и держит режим Асада у власти в значительной степени, создать, значит, что-то вроде своих военных баз. И фактически с территории Сирии были атаки Израиля, был сбит беспилотник, значит, были обстрелы. В ответ на это Израиль, значит, начал такую мини-войну. Вот. После этого премьер-министр Израиля звонил президенту России. То есть такое ощущение, что идет очевидная эскалация войны в Сирии, при том, что понятно, что как минимум с середины декабря прошлого года российской публике история подавалась так, как Россия одержала триумфальную победу в Сирии.
И ушла, одержала,
ушла оттуда,
конечно, да.
Официально было объявлено, причем было объявлено Путин, который туда прилетал непосредственно, объявлял это там, вот. Хотя это уже не первое заявление о выводе войск, они там, понятно, что какие-то есть. Вот. Понятно, что ситуация очень обостряется, понятно, что там никогда не было войны России с ИГИЛом, как это подавалось в России, вот. Там гораздо более сложно. Сложная многофигурная война, выиграть которую ни одной стране мира не под силу. Вот. И, конечно, очень может быть, что ситуация будет дальше обостряться, и, конечно, это не очень хороший предвыборный фон для президента.
Не очень хороший, тем более, что одна за другой жертвы именно с российскими паспортами.
Да, конечно, и кроме того, понятно, что это, да, частная военная компания «Вагнер», это очень странная структура, в том смысле, да, что ее, как бы сказать, я не знаю, как правильно определить руководителя этой компании, каким правильным словом, да, и это было подтверждено тем же Песковым, был на приеме в Кремле в свое время, да, позировал на камеру, в том числе с президентом, ну, то есть людьми, которые были на этом кремлевском приеме. Вот. При этом, опять же, в России есть статья «Уголовное злонаемничество», то есть никаких частных военных компаний не может быть в принципе. Вот. И если десантники еще могут заблудиться по дороге из, я не знаю, Ростовской области на территорию Украины, то заблудиться так далеко, чтобы попасть в Сирию, это ехал Ваня на Урал, в Калифорнию попал, вот какой рассеянный сенсар Моисей. Да? То есть слишком далеко, чтобы заблудиться.
Но, тем не менее, они их за своих, вот, ну, не отрекаются вот от них. Любя, они отрекаются
от любя. Это очень, кстати говоря, вот да. Очень может быть, что это молчание вот такое вот красноречивое российских властей или отрицание того, что сегодня Песков сказал, что не надо верить сообщениям, что там погибли российские граждане, и по кому спрашивается объявлять траур в ответ на прямой вопрос журналиста. Очень может быть, что отрекаются, потому что история очень странная еще и американской реакции, потому что, собственно, Пентагон про это рассказывал так, что была некоторая операция, некоторое наступление, которое, значит, американская коалиция отбила, это они признают. Он трижды сказал, что были предупреждены об этом российские, значит, соответствующие службы, значит, что Россия была предупреждена, но на прямой вопрос, что ответила Россия в ответ на это предупреждение, представитель Пентагона ни разу не ответил сам. То есть он не говорит ни да, ни нет. Вот даже если Россия промолчала в ответ на этот вопрос, по крайней мере, ни с одной стороны мы не услышали. То есть Россия не опровергла, что она знала, но Россия, ни Россия, ни Америка не сказала, что ответила Россия в ответ на это знание. То есть очень может быть, что, строго говоря, российские власти посчитали, что утилизировать какое-то количество людей из этой самой частной военной компании «Вагнер» им самим выгодно. То есть совершенно не исключает того, что как раз отреклись.
Да, да, но они этого публично, опять же, это очень крайне невыгодно сделать это публично. Вот то именно, есть, опять что, же, лучше заболеть, чем
отрекаться. То есть, единственное, что можно утверждать уверенно, не про состояние здоровья президента, дай бог ему здоровья, а про тот информационный фон, который происходит. Сейчас очевидным образом рушится вся картина мира по отношению к Сирии, которую российская власть рисовала для российских избирателей. Понятно, что для России, в общем, судьба Сирии их не очень волнует, но, конечно, волнует ситуация, когда там мы проводим широко мероприятия, значит, ну, считается, что Россия тоже создала так остальные формат параллельных переговоров по Сирии, провела в Сочи, значит, некоторый конгресс не так давно. И тут вдруг выясняется, что никакая зона деэскалации не работает. Турция вроде тоже по согласованию с Россией начинает свою войну на территории Сирии. Израиль вынужден вести свою оборонительную войну на территории Сирии. А тут еще возникает эта ситуация, значит, с разгромом некой колонны и фактически провалившимся наступлением сил Асада на нефтеносное месторождение и нефтеперерабатывающий завод, который находится недалеко от зоны наступления. Естественно, это очень неприятная информация.
Ну да, есть реальная неприятность, есть комические неприятности для Владимира Путина. Например, такая, как Первый канал под давлением общественности и Центр избиркома не будет транслировать четвертую серию фильма Стоуна про Владимира Путина. И чем же закончится эта история, так и не узнают те телезрители, которые фильм этот еще не видели.
Не хотя его уже... узнают 19 марта.
Да, 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 не узнают 19 марта, что же произошло с Владимиром Путиным в четвертой серии. Вот представьте. Представляете, впервые за кои-то веки действительно телевидение идет навстречу требованиям ограничить количество показа Владимира Путина на экране в предвыборный период, чего раньше никогда не было, потому что, ну, конечно, все возмущались, писали, как можно, он без конца, он не вылезает из телевизора, как же равные права кандидатов, но это все благополучно утопало во фразе, что в отпуск он не выходил, он действующий президент, поэтому понятно, что ограничить ничего всего невозможно, и вдруг такое. Ну, как вы это расцениваете такое?
У нас некоторое время назад глава Центра избиркома сделала замечание Пескову, почему он агитирует за российского, как это пресс-секретарь президента посмел агитировать за российского президента. Мне кажется, что если бы он посмел не агитировать, он стал быть пресс-секретарем. Вот. То есть, ну, на самом деле понятно, что нужно так или иначе создавать иллюзию политики публичной в стране, где публичной политики нет. Это, конечно, довольно сложная задача. Это такая вот имитация, в которую российская политика превратилась довольно давно. Просто с годами и с учетом вообще всего контекста российской политики, особенно с того, что происходит после весны 2014 года, все сложнее и сложнее имитировать, во-первых, конкурентную политику, да, а во-вторых, имитировать некоторый действительно предвыборный процесс, накал страстей.
То есть они, да, и они решили сымитировать, что они прижимают Владимира Путина, вот решили его ограничить и прижать, и более того, Ксения Собчак сегодня несет в Верховный суд заявление о том, чтобы его сняли с регистрации, и 16 февраля Верховный суд рассмотрит заявление о снятии с регистрации Владимира Путина.
Да. И причем можно еще букмекерским конторам принимать ставки на исход, да? Какое решение примет Верховный суд?
Да,
это же интрига.
Да. Снимет он его. Вот сколько на нездорового человека свалилось все-таки неприятности. Мы их перечислили. И мы теперь вот с нами на связи Борис Херсонский, доктор у нас сегодня. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Борис живет в Украине или на Украине, в Одессе. Почему, Борис, мы приглашаем доктора из Украины? Потому что в России не каждый доктор согласится говорить на эту скользкую тему. Здоровье президента Российской Федерации. Мы вам благодарны, что вы к нам присоединяетесь. Вы не боитесь?
Нет, конечно.
Ну, хорошо. Я познакомлю сейчас наших слушателей с историей вопроса. Эта история, когда же начала? Она началась, вот, собственно говоря, передо мной лежит бумажечка. Впервые мир заговорил о том, что-то не так с Владимиром Путиным в 2010 году, когда Wikileaks обнародовал, что, ну, какие-то у него неприятности со здоровьем. И к прессе тогда вынужден был выйти Дмитрий Песков и сказать, что пусть вы поработаете вот так вот с документами, вы, люди из Wikileaks, и посмотрите, как он пашет. То есть, дай бог вам так пахать с документами, как он пашет с документами. Но когда эти слухи появились, он все-таки не пропадал. Вот нужно сказать, что он не пропал. Вот были слухи, что-то не так в 2010 году. Песков их тогда отбил, но он не пропадал. Вторая история случилась в сентябре 2012 года, когда, вы помните, вот он полетел со стерхами, вы его сейчас перед собой видите, с этими птичками, слетал как-то так, то ли он неудачно слетал, то ли что-то еще. Но уже на саммите ОПЕК, который потом последовал в Владивостоке, все увидели, что он как-то вот прихрамывает, и пришлось говорить тогда Дмитрию Пескову, что у него был тяжелый спарринг-партнер, но не имелся в виду стерха, имелся в виду спарринг-партнер по его переговорам. И вот после этого, видите, вот дальше он вернулся в Москву и встречался с премьер-министром Ирака, тоже немножко прихрамывая, все показывали эту хронику как вот образец того, что с ним что-то не так. После чего 4 ноября, после этих переговоров, Владимир Путин пошел возлагать цветы к памятнику Минину и Пожарскому вместе с патриархом Кириллом. И тоже вот в замедленном темпе демонстрировали эту проходку, что вот человек хромает. Но, видимо, это были последствия, как тогда казалось, как тогда объяснял Песков, давление на него спарринг-партнер. Как-то он неудачно на него завалился, я уж не знаю, что там у них было. Но вот это все, на это обращали внимание. 24 октября 2014 года в издании «Нью-Йорк Пост» репортер Ричард Джонсон сообщает о тяжелой болезни российского президента, ссылаясь на анонимный источник. Он пишет, что у Владимира Путина рак, прости господи, поджелудочной железы. Его лечит пожилой врач, с которым президент Российской Федерации был знаком еще со времен службы в Восточной Германии. По информации американского журналиста, медику 84 года. Эту информацию Дмитрий Песков, по-моему, даже и не опровергал. Вот насколько я помню, как-то она вот так громко прошла по всем средствам массовой информации, и не было тогда таких уж опровержений. Видимо, они решили просто все это дело похоронить, замолчать. Не знаем мы, что там был за врач и правда ли это до сих пор. 8 марта 2015 года телезрители увидели, как Владимир Путин поздравляет женщин в Кремле. Вот эту хронику вы видите на наших экранах и в студии тоже. Почему мы вам ее показываем? Потому что это было последнее вот появление в телевизионном формате Владимира Путина перед телезрителем, перед тем, как пропасть на очень долгий срок. Что происходило дальше? Сначала телезрители увидели вот эту встречу с женщинами 8 марта, которая была записана. Это на самом деле уже были то, что потом назовут консервами. Они всегда так назывались, консервы. Но телезрители еще не знали этого термина. Это были консервы. консервы, записанная заранее встреча, которую, ну, в общем, понятно было, что она не прям 8 марта, но это нормальные консервы, которые там записывали, допустим, 6 или 5, их празднуют 8, это нормально. Но 11 марта казахская сторона заявляет, что Путин, который должен был быть в Казахстане, в Алмате, на встрече глав Белоруссии, Казахстана и России, не приехал туда. И, соответственно, агентство Reuters сообщает, что казахские источники говорят, что у него не в порядке со здоровьем, что какие-то проблемы со здоровьем. И потом, извините, начинается то, что начинают звать консервами. 11 марта мы видим хронику на сайте Кремля, как Владимир Путин встречается с губернатором Карелии Александром Худилайниным. Сначала на сайте Кремля даже висело это видео, потом оно было ликвидировано, это видео. Потому что, как позже выяснилось, 11 числа этот Худилайнин прекрасно проводил заседание своего правительства. Он на сайтах карельских вот информационных агентств появлялась информация о том, что он ведет заседание, и ему можно было звонить туда, на это заседание. А потом выясняется, что потом вдруг его начинают показывать в Кремле в 16:40, где он встречается с Владимиром Путиным. И позже выяснилось, что эта запись была сделана 5 марта. И вот после этого конфуза уже не показывали консервов, потому что все, ну, мир, современный мир уже движется в этом направлении, в котором нельзя показывать консервы. Но все знают, что это тревожно, показывать запись с губернатором, сделанную 5 марта, и выдавать ее за сделанного, за прямой эфир 11 марта, больше не показывали, он просто растворился в пространстве, в информационном, Владимир Путин, и только появился снова через 10 дней, 17 марта. Вот, Семен, ведь до сих пор, 10 дней отсутствия, никто не знает, что это было.
Ну, мне кажется, что, опять же, всегда довольно неэтично, да, там обсуждать какие-то личные проблемы у человека. Другое дело, что когда это речь идет о человеке, который возглавляет ядерную державу, это особый разговор. Но главное, что происходит, вот можно любую демократическую страну от любой демократической отличить по тому, как вообще подается информация о здоровье первых, да, то есть в странах, которые являются авторитарными или скатываются в авторитаризм, никогда невозможно достоверно узнать, что реально происходит с человеком. Есть пример классический Узбекистана, где фактически, скорее всего, на трое суток, как минимум, позже, чем реально умер Ислам Каримов, об этом сообщили. Да. То есть это, к сожалению, это вот всегда очень плохой признак, когда о самом главе государства и о родственниках информация тщательно скрывается, это уже признак, явно нет нормальной коммуникации, естественной национального лидера с нацией.
Ну вот давайте теперь к доктору и обратимся, наконец, по итогам всех этих сообщений медицинских. Борис, я вот прочитала, напомнила всем, что говорилось о здоровье Владимира Путина. Вы за этим следили, как политолог, и Борис, и политолог, и психолог, и психиатр, и доктор такой многопрофильный, серьезный специалист, глава, по-моему, психиатрической ассоциации Украины. Что вы чувствуете серьезного в том, что происходило с Владимиром Путиным, а что можно там, ну, списать на какие-то слухи и домыслы?
Я думаю, что вообще современная ситуация с информацией такова, что отделить слухи и домыслы от каких-то реальных фактов практически невозможно. Заметим, даже то, что только что, Елена, вы сказали, перечисляя эти моменты, столь сложно, что на слух разобраться с этим, учитывая, да, очень трудно. И самое главное, вот иногда бывает игры, в которой главное запутать человека, да. И у меня создается впечатление, что информационная ситуация вокруг здоровья, болезни или президента РФ, она такова, что именно невозможно слышать, действительно ли болен Путин, или он просто отдыхает, или нужно на какое-то время спрятаться для того, чтобы уклониться от встречи с вашим братом-журналистом. Непонятно все это. Имеет значение, на мой взгляд, другое. Вообще все разговоры вокруг здоровья лидера. Да. Казалось бы, существует и такой момент. Врачебная тайна. Каждый человек имеет право на болезнь, да, в том числе и лидер страны. Но лидер страны в цивилизованном обществе обычно так или иначе объявляет, что с ним происходит, или он сам, или его пресс-секретарь. Но мне трудно себе представить Пескова в роли такого врачебного эксперта по здоровью своего шефа. Да? Но вот я помню, что когда у одного из ведущих сенаторов Соединенных Штатов Америки была выявлена злокачественная опухоль головного мозга, и она была удалена, это объявлялось, говорилось врачебное заключение, и когда он вернулся после удачно проведенной операции, Конгресс встретил его аплодисментами. Личность Путина вообще очень таинственная, и, возможно, это происходит от того времени, когда он работал, как вы говорили, да, в Восточном Берлине. Очевидно, тайна должна окружать бывших агентов Комитета государственной безопасности. Вот мне кажется, что для нас почти все равно. Здоров он, болен ли он, почему он исчез. Для нас важнее та линия, которую проводит сейчас Российская Федерация. В присутствии Путина, в отсутствии Путина, незримо. Я, кстати, хотел бы напомнить, что вот Горбачева в свое время, в самые драматические периоды, например, да, события в Тбилиси или Вильнюсе, как бы не было в стране, он был не в курсе дела. И вот болезнь, по-видимому, да, так же, как и заграничная командировка, должна показать, что вот к тому, что происходит сейчас, шеф особого отношения не имеет. Кстати, заметим, что события, которые сейчас происходят, особенно последние события в Сирии, о которых только что было сказано, они действительно очень трудны для комментирования. И надо бы выждать, пока это не уляжется. Хорошо, это еще история, которую предстоит придумать, я бы сказала.
Да. Хорошо. Я еще все-таки спрошу у вас отдельно, это будет отдельная тема, каким образом ситуация в стране и ее политика зависит от здоровья. Конкретно Владимира Путина, я даже не буду говорить президента, потому что один президент уже, который пошел на 25-й срок и пойдет еще на какие-то. Вот как зависит эта ситуация в стране от его здоровья? Это я вас еще спрошу. Давайте пока посмотрим, что... Да, телефон прямого эфира мы, конечно, в прямом эфире, 8-800-222-12, звоните, смотрим, как отвечали москвичи на вопрос, нужна ли вам правда о здоровье Путина, или, как говорит вот Борис Херсонский, ну, а, собственно говоря, какая разница? Давайте смотреть.
По-моему, он здоров, в прекрасной форме. Конечно, важно, когда здоровый президент, я думаю, и в обществе будет значительно лучше.
Мне, честно говоря, не очень интересно, но я вижу, что он нормально себя чувствует. Я спокоен за него. Поэтому, если бы я видел, что что-то с ним не так, наверное, я волновался.
Наверное, важно, да. Чтобы знать, что он может принимать такие правильные решения, важные для страны.
Нет, не особо интересует, если честно. Ну, а почему мне нужно интересовать чужое здоровье?
Важно.
Почему?
Ну как, почему? Он же президент страны, все-таки он же должен о людях своих заботиться.
Я заинтересована в здоровье Владимира Путина.
Почему?
Потому что я ему верю. Верю, что он поднимет нашу страну.
Ну, конечно, важно.
Почему?
Ну, как бы, трудно объяснить, но в основном, как бы, если у президента плохо со здоровьем, то, соответственно, отменяются всякие встречи. Мероприятия, на которые он должен присутствовать, а график у президента очень насыщенный, и это может повлиять на дальнейшее развитие нашей страны.
Я прекрасно знаю, что он прекрасный человек, здоровый, физически закаленный.
Мне не важно.
Почему?
Но я интересуюсь здоровьем своих родственников. И только это для меня важно.
Президент все-таки, царь.
Не очень интересует. А что, в чем дело? Он болен?
Ну, во-первых, вот это заявление Пескова, что он болен, ведь о нем даже и не знают. Это такая короткая, это же только журналисты, которые работают в агентствах, которые там обсуждают это в каких-то студиях, не федеральных каналах, знают о том, что приболел. Это не тиражируется широко. Когда, например, вот в 2015 году Песков должен был сказать, вынужден был сказать, что с ним все в порядке, все нормально, успокойтесь, люди удивились и говорят, мы не волновались, нам никто не говорил, что все не в порядке. Вот, Семен, не нужно им, им эта информация не очень интересна.
Это не принципиально совершенно действительно ни для хода пока предвыборной кампании, ни для большинства россиян, но это принципиально для того, что, во-первых, для мира, потому что, опять же, Россия ядерная держава, и Россия страна, которая проводит в последние несколько лет, мягко говоря, странную внешнюю политику и мягко говоря, опасную. Это с одной стороны. С другой стороны, например, когда произошла та самая мартовская история 2015 года, все эти дни до появления президента строилось, понятно, что да, узким кругом людей, которые там считаются политологами, там, журналистами, еще кем-то, строились всякие конспирологические теории, что вот в этот момент может произойти какой-то перехват власти, что вот в этот момент меняется расклад сил, и даже если президент появится, он уже не сможет обладать полнотой власти при принятии решений. Кстати говоря, трудно сказать, как изменилась логика принятия решений, скажем, непосредственно после его отсутствия, но то, что, например, да, глава государства в России не в состоянии повлиять на то, чтобы в суд 4 раз доставили главу одной крупной нефтяной компании, которая затеяла одно известное уголовное дело, то, что президент страны совершенно точно не может повлиять на поведение главы одного из регионов России, значит, под названием Чечня, то есть все это хорошо известно. Да? То есть на самом деле всевластный человек над чем-то явно не властен. И некоторые его заявления совершенно очевидным образом идут вразрез, там, допустим, с тем, что потом происходит по разным резонансным делам. То есть до какой степени Путин единолично принимает решения и может ли он принимать в стране все решения, которые принимаются в ней единолично, и не принимает ли их еще кто-то другой, Россия по-прежнему не знает. То есть на самом деле врачебная тайна – это всего лишь маленький фрагмент общей большой тайны, которая является российской политикой. В России вообще нету известной народу понятной публичной политики.
Вот если в первой половине программы вы видели последнюю встречу перед исчезновением на наших экранах с женщинами, то сейчас вы видите последнюю встречу перед новым исчезновением таким насморочного типа с лидерами России, будущие управленцы. Вот они встретились 2 дня назад, и после этого публичных встреч у Владимира Путина до сих пор не было. Вот, наверное, они будут, но не было, потому что на публичных встречах, видимо, и могут звучать какие-то вопросы, хотя едва ли слишком острые. Борис, вот давайте мы с вами все-таки поговорим на тему, ну, по вашей уже специальности, тему психического здоровья российского президента. Считаете ли вы, что он вполне адекватен? И считаете ли вы, что политика, которую он проводит, напрямую связана с тем, какой диагноз ему ставят врачи? Там болит спина, политика одна, болит голова другая. Вот есть ли тут связь?
Ну, у меня есть одно правило, да, я никогда не ставлю диагноза, если меня не просит клиент или его близкие родственники, да. И сколько я понимаю, близких родственников президента нет. Здесь и
некому
нет,
просить, да. А клиенты вся страна, вот фактически.
Основной, да. Ну, можно считать, что его страна, да, его близкая родственница, например, дочка по старому типу, вы наши отцы, да, мы ваши дети, да. Придите, владейте нами. Если говорить о общем впечатлении, когда-то я помню, Меркель сказала, что у Путина нарушен контакт с реальностью. Вообще, это вежливое такое западное да, понимание безумия. Да. Значит, но я не думаю, что Меркель была права, и что наш президент, вернее, ваш президент, не видит никакой реальности. Он ее видит. И он, наверное, хорошо понимает то, что практически никакого сопротивления серьезного, которое бы его затронуло, он получить снаружи не может. И вот это осознание того, что сопротивление, в общем-то, невозможно, а если и возможно, то бесполезно. Вот говорил бывший французский министр иностранных дел в интервью BBC Хабкок, я очень хорошо запомнил, он говорил так, что да, это нехорошо, когда сильная большая страна нападает, нарушая все договора на другую, более слабую, забирает часть ее территории. Но мы же с вами взрослые люди и понимаем, что из-за этого никто не будет возводить стену вокруг России и начинать серьезный конфликт. Он не сказал, что главная причина – это оружие массового поражения, но я думаю, что это было, как говорится, за кадром. Другой совершенно разговор – имеется ли адекватная цель у этой политики. Она, наверное, есть, но она преступна по отношению к народу России, преступна по отношению к народу Украины, но она понятна. Это политика, опирающаяся на силу, на безнаказанность, на то, что все санкции, которые может наложить мировое сообщество, они не затронут личных интересов президента, и более того, они не затронут интересов его ближайшего окружения, да и, ну, вот так называемая санкционка, да, но неужели же нельзя ее достать в Москве, если кому-то хочется, да? То есть обойти санкции – это милое дело, да, так сказать. Ну, допустим, в Белоруссии прекрасный улов креветок, да, так сказать, или, по-моему, да, красные рыбы много наловили в Белоруссии и так далее и тому подобное. А Белоруссия – дружественная страна, даже одно государство. То есть я говорю тому, что списывать это на болезнь, а ему ставили даже диагноз Аспергерского синдрома. Я не понимаю, как у врача может повернуться язык, произнести психиатрический термин, потому что здесь важна отгороженность, странность, пассивность. Да? А здесь Путина, если о чем-то и можно говорить, то о комплексе всесилия, о импотенции. То есть он внутренне хочет быть везде и всюду. Ну, та же самая прогулка со стерхами, вылов рекордной щуки, да, и за рулем он, так сказать, и под водой он на дне Байкала, и амфору он вылавливает. То есть как бы это человек, который всюду и одновременно непонятно, где он, если он всюду. Вот мы и столкнулись сейчас с таким моментом, когда мы его не видим, но незримо, в это, по крайней мере, верит народ, он присутствует всюду, да, и вот он абсолютно здоров. В массовом сознании, конечно, лидер такого типа права на хромоту не имеет. И это просто так специально снимали, что он прихрамывает.
Да, спасибо. Борис, как вы считаете, Семен, а вот вы эту связь между, буквальную связь между здоровьем, тем, как себя чувствует лидер нации и политика этого лидера, вот согласны, что она существует?
Ну, она может существовать, но мне кажется, что гораздо более тонкая связь существует между тем, сколько лет правит человек, да, и действительно тем, что можно назвать комплексом, с одной стороны, всесилия, хотя российская политика так устроено, что, еще раз говорю, вот есть, ну, даже на поверхность выходят случаи, когда всесильный человек оказывается слаб перед конкретными людьми, которые формально по должности гораздо ниже его. Вот, два примера я уже приводил. Вот. Но когда просто какая-то власть существует несменяемо 18 лет, за это время сменилось несколько разных внутри политических эпох внутри России и вне России, то, например, трудно быть на четвертом сроке, например, президентом надежд. Да, то есть на самом деле это просто происходит уже, скажем так, старение биологического организма российской власти. Вот это старение, оно, конечно, сказывается. То есть на самом деле российская власть глубоко больна, строго говоря, невозможность спокойно уйти из власти, это как раз симптом гигантской болезни политической системы. То есть в России не столько важно здоровье президента, сколько важно глубокое нездоровье всей политической системы. Оно совершенно очевидно, оно нарастает, потому что это склеротический политический режим, который никак не может решить ключевой вопрос, как сделать так, чтобы власть в России сменялась спокойно, чтобы человек мог спокойно уйти на пенсию и полноценно жить в любом качестве, как частное лицо, как бизнесмен, как как какой-нибудь общественный деятель, как благотворитель. Да? В России по-прежнему уйти из власти, это значит быть подвергнутым. Они построили такое государство, что они сами его боятся. Да? Они не хранят здесь капитала, они стараются не учить здесь детей. То есть они сами боятся того государства, которое построили. И это, конечно, совершенно нездоровая ситуация.
Да, как же сделать так, чтобы его на выборах переизбрали? Но быть такого не может вообще-то в Российской Федерации, чтобы на выборах переизбрали. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостям студии, к участникам передачи. Как вы считаете, вот связан ли насморк нашего великого кормчего и даже отказ его внезапный от возможности вылечить этот насморк в волшебном городе по имени Сочи с очередным по счету третьим, да, взорванным, разорванным в клочья Ан-148-м? Я имею в виду борты над Синаем, борт с ансамблем Александрова и вот третий борт Москва-Орск. Как взаимосвязаны эти теракты, почему тщательно скрывают то, что это теракты, вот в двух последних случаях. Кому это, почему это происходит?
Благодарю. Спасибо. Я только хочу уточнить одну вещь, что его отложенная поездка в Сочи, мне кажется, официально связана с тем, что случилось с самолетом Москва-Орск. Официально.
Публично
это
связано,
да, публично. Публично связано, что я не лечу в Сочи, потому что вот такое случилось здесь. Это как-то говорилось. Это было еще до насморка, до объявления о насморке. Как известно, этот самолет
взлетел. Да, но Путин не исчезал формально из публичного пространства при прошлых двух авиакатастрофах, но в авиакатастрофе главная, самая большая, так сказать, не то чтобы странность, а то, что в России никогда, ну, в том числе и журналисты, не берут за руку власть, не проверяют, что она говорила. В России крайне скупо, без всяких подробностей, говорили о том, что был теракт над Синаем с этим самым аэробусом, который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Египет с этой версией теракта никогда не соглашался. Он говорит, что там не было теракта. Но это крупнейшая авиакатастрофа вообще в истории Советского Союза и России. И вот про крупнейшую авиакатастрофу людям не сказали про ее причины ничего фактически. То есть с тех пор никакого разговора об этой... Я понимаю, почему Россия там...
Нет, подожди, но тогда теракт был признан официально той катастрофой.
Теракт был признан официально на словах.
На словах,
публично,
да.
Был признан Россией. Только России. Это с одной стороны. А с другой стороны, никаких подробностей. Например, появлялись сообщения, которые публично не опровергались. Там некоторые люди, вполне возможно, что это неправда, да, что бомба вообще была заложена в Петербурге, а не в Шарм-эш-Шейхе. Да? Неизвестно вообще, была ли бомба. То есть, на самом деле, единственное, что не подвергалось сомнению, что самолет был исправлен перед вылетом. Просто крупнейшая авиакатастрофа, повторю, крупнейшая в истории страны, просто за всю историю, не стала никаким предметом никакого публичного обсуждения в России никаким образом. Это очень показательно.
Но это же тоже понятно, это то, о чем говорит слушатель. Это же был абсолютный ответ тогда на введение войск в Сирию российских. Это было абсолютно связано хронологически. Это было крайне неприятно, что вы вводите войска в Сирию для того, чтобы защитить свой народ от террористов декларативно. И тут же этот народ становится в массовом, вот в таком количестве жертвы этих террористов.
Это понятно, но по такой логике как раз России было выгодно не признавать это терактом, она это признала.
А куда ей было деваться? Мне кажется, там под давлением просто там очень долго не признавали, очень долго мы все поверили и ужасались, какие страшные самолеты у этой компании. Долго они
тянули. Да, но потом было выяснено, что какие там не ужасные самолеты, да, но просто действительно, да. Вообще, ну просто если сравнить, сколько в России писали, говорили, рассказывали версии о том несчастном Боинге, который был сбит, как известно, да, на территории ДНР, вот, и как мало говорили о своей самой крупной авиакатастрофе, это просто очень показательно. Да? То есть президент не исчезал в тех катастрофах, но то, что вот ничего не говорилось про эту катастрофу, это очень показательно. Это тоже признак того, что в России вообще болезненно не говорят о собственных проблемах и о собственных бедах.
Но это как вот с болезнью. Эти катастрофы это можно поставить на одну доску со здоровьем президента. То есть точно так же. Что бы ни говорили о них, вы не поверите. Что бы ни говорили о его здоровье, вы не поверите. Это одно и то же. Это вот катастрофа и здоровье президента, две такие катастрофические вещи, которые не обсуждаются. И я напомню вопрос все-таки нашего слушателя. Он был о том, что он абсолютно уверен, это, кстати, постоянный слушатель Александр, который задает очень разумные вопросы всегда. Он говорит, что он не верит в официальную версию, что гибель самолета, который направлялся в Сирию с ансамблем Александрова, и гибель самолета Москва-Орск Он не верит, что они не связаны с терактами. Вот в представлении людей они связаны.
Я бы сказал так, что право на такое неверие российская власть, увы, безусловно, заслужила. Потому что то, как мы вообще рассказываем про то, что происходит и про резонансные события внутри России, и то, как менялись одна за другой российские версии гибели того Боинга, который был сбит ДНР, это и то, что говорило Министерство обороны, постоянно говорит про то, что происходило в Сирии. К сожалению, политическая ложь или фигура умолчания – это просто основа вообще общения российской власти и с внешним миром, и с российским народом.
Ну вот мы послушаем звонок из Москвы, и потом я обращусь к Борису Херсонскому с вопросом, как он расценивает этот разговор. Вот уже в болезненном, в насморочном состоянии Владимир Путин пообщался с Петром Порошенко. Это такой, в общем... Кстати говоря, не говорится об этом на сайте Кремля ни слова. Это разговора не было. Для официальной хроники кремлевского сайта не годится эта информация пока что. Не знаю почему, но тем не менее я не нашла пока ее там. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не совсем с начала передачи слушаю, но вот вопрос участникам вашей передачи, так сказать, об одном. Вот сегодня Ксения Собчак сказала, что собирается подавать запрос в Верховный суд о правомощности на выдвижение на третий срок Путина. У меня вот вполне есть же определение Конституционного суда 98 года, где вполне определенно говорится о конституционном пределе двух сроков. Вот у меня вопрос участникам, насколько им имел бы юридические перспективы такой запрос. И если уж вот говорить свое мнение, он вот толкование не в запрет, это бы просто противоречило вообще-то установкам на демократии Конституции. Тогда бы считалось, что один человек может бесконечно, так сказать, продлевать.
Виктор, спасибо. Спасибо. Вот, да, мы поняли, что вы не сначала смотрите, потому что мы уже так иронично между собой обменялись мнениями, что мы можем догадаться, какое решение примет Верховный суд. Но, тем не менее, Семен, ну еще раз для Виктора повторите, для чего этот запрос и
запрос, резон. Мне кажется, да, конечно, это попытка просто показать, делать вид, что Ксения Собчак самостоятельный кандидат президента, что, на мой взгляд, совершенно не так. Вот. А формально в Российской Конституции нет слова «подряд», то есть не написано, что То есть, наоборот, есть слово, что может занимать не больше двух сроков подряд, а не вообще больше двух сроков. То есть, формально, при желании Верховный суд может сказать, что поскольку слово «подряд» в Конституции есть, а президент России сейчас будет на второй срок подряд, просто второй раз на второй срок подряд. Да? То есть, он все-таки после своего первого, второго срока, да, на какое-то время, значит, сажал ЗИЦ президента Медведева, и потом только, значит, уже причем при новом, да, как известно, хронометраже этого срока, да, потому что третий президентский срок был не 4 года, когда этого, а 6 лет. И он был официально зачтен по новому российскому закону, значит, первым сроком Путина. То есть третий срок Путина оказался его вторым первым сроком. Да, конечно, это абсолютная казуистика, но формально по закону, даже по закону Верховный суд может отклонить именно совершенно законно на основе российских законов из Ксении
Собчак. Но он это сделал. В общем, мы не будем гадать, что случится 16 февраля.
Даже законно, если надо.
Вот, Борис, я исхожу из того, что... Это, не, может быть, я делаю неправильно, когда я исхожу из того, что Владимир Путин разговаривал с Петром Порошенко, потому что это было уже во время объявления его болезни. Вполне возможно, что это был пранкер Вован. Потом выяснится это. У нас очень любят потом рассказать, что это был никакой не вот, реальный политик, а пранкер Лексус или Вован. Но, тем не менее, будем считать, что это были Путин и Порошенко. Это очень редкий случай, когда они между собой обменялись какими-то впечатлениями, суждениями. Как вы расцениваете вот эту историю? Она носит предвыборный характер или не носит, это вписывается в хронику какой борьбы? Санкционной, там, внутренней? Что вы об этом думаете? И что у вас об этом говорят?
Вот, честно говоря, пока никаких комментариев по этому поводу я ни от кого не слышал. По-видимому, этому диалогу большого значения в принципе не придают. Но я понимаю, вот есть такая замечательная была фраза одного из, по-моему, Моше Даяна, да, так сказать, из израильских деятелей: если вы хотите войны, вы должны говорить с вашими союзниками, а если вы хотите мира, да, то нужно говорить с врагами. И вот я не знаю, по чьей инициативе был ли этот разговор, да и вообще в каком смысле он был. Я только понимаю, что диалог с вашим президентом, на мой взгляд, бессмысленен. Да, потому что понятие, опять-таки, правды и лжи для этого человека не существует. Да. Он совершенно спокойно говорил, что в Крыму, так сказать, нет русских войск, да, в то время как медаль за присоединение Крыма была, по-моему, так сказать, отчеканена еще до всякого референдума, да, и все ее получили, и, в общем-то, все теперь знают, как это было. И Шойгу даже шутил, что трудно найти кошку черную в черной комнате, если эта кошка вежливая и умная, да. Ну, вот так вот. То есть правда вообще, она как бы исчезает. И, ну, вот мне понятно, что, конечно, такого рода разговор, он может вписаться в предвыборную кампанию Владимира Владимировича, но мне кажется, что только в одном направлении. Вот видите, мы хорошие, мы ищем какого-то понимания, а вот смотрите, вот это, так сказать, Петр Алексеевич, да, вот какие они. Но надо сказать, что это часть пропагандистской машины, и мне кажется, что, в общем-то, сформировалась вот эта ненависть очень серьезного процента населения к населению Украины, да, и если посмотреть комментарии в сети, особенно на Ютубе, то мы видим просто кипящую ненависть. Даже непонятно, как это можно было сделать в такой рекордно короткий срок. Вот мне кажется, что ничего серьезного за этим диалогом не стоит.
Спасибо, Борис. Вам подарили новое определение. Были вежливые люди, стали вежливые кошки. Вот я запомнила это. И нам звонит Алексей из Вольска, Саратовской области. Здравствуйте, Алексей. Говорите, пожалуйста.
Лена, добрый вечер вам и участникам дискуссии. Мне очень нравится ваша передача и очень нравится, как вы, Елена, ведете эту программу.
Спасибо большое. Спасибо.
Вот и по поводу сбитого самолета саратовских авиалиний, как раз в компании, где и на какой земле я проживаю, я считаю, что, ну, по крайней мере, у меня есть такие основания полагать, что это такой маневр, чтобы отвлечь людей вот от предвыборной борьбы, от расследования Навального про рыбку. И я могу даже сказать, что, возможно, даже этот самолет специально был сбит для того, чтобы отвлечь людей. Вот мне почему-то так кажется.
То есть такой кровавый маневр вы допускаете, такой жестокий. То есть я вот, знаете, вот я это сравниваю вот сейчас, эту вашу версию с этой версией взрывов домов, которая считалась много лет маневром таким страшным, чудовищным для того, чтобы оправдать приход, новый приход России в Чечню. Это довольно, это очень страшно. Обвинение, по сути-то, вы выдвигаете.
Ну, знаете, сейчас. Вот у меня такое просто впечатление сложилось, потому что, ну, самолет тот, по-моему, в Воронеже, то есть это российский самолет, он специально создан для суровых условий российской действительности. И знаете, вот эта версия, то, что самолет был, то, что самолет потерпел крушение в связи с обледенением, как-то не укладывается в моей голове. Вот мне кажется, что более правдоподобно звучит версия та, что этот самолет был специально сбит для того, чтобы отвлечь население, вот в частности, вот политической борьбы, от того, что сейчас мы не видим дебатов. И это чтобы взбудоражить публику, у меня такое мнение.
Спасибо.
И, а по поводу, да. Елена, а вот по поводу болезни Владимира Владимировича, угу. Вы знаете, вот Чуркин, например, вообще ничем не болел, взял и умер.
Кто?
Вот мне кажется, что сам он, Чуркин?
Постпред
в ООН, да.
Да.
И вот мне почему-то кажется, что Владимир Владимирович настолько болен, может быть, скорее всего, даже скрывает это от нас. Но мне кажется, что вот. Может быть, он даже и до выборов не доживет. И мне кажется, это было бы очень неплохим вариантом и с точки зрения развития экономики и прекращения войн, которые окружают нашу страну.
Алексей,
и мне кажется, это даже на международную изоляцию.
Но это как-то вот не по-христиански вы рассуждаете.
Елена, я вполне по-крестьянски рассуждаю. Мне кажется, это было бы даже неплохо для самого Владимира Владимировича, потому что, мне кажется, в этом случае бы рейтинг его бы еще побольше возрос. Он бы просто умер.
Ну, он бы, конечно, нет. Но он в ранг святого, скорее всего, конечно. Его, да, вот если... Ну, он публичный деятель, мы можем прогнозировать такие вещи. И, конечно, правда же, Семен, он бы вознесен, был бы тут же.
Ну, в России да. долго не бывает святых.
Ну, на какое-то время.
Потом, на какое-то время, да.
Да, пока не поделили все, что от него останется.
Мне кажется, вот я немножко вернусь к разговору, да. который, скорее всего, кстати говоря, был. Это не первый разговор Порошенко с Путиным. Несколько таких разговоров в разное время подтверждал. Если будет, вдруг это окажется правдой, я бы хотел, чтобы это оказалось правдой, появились сообщения в украинских СМИ, что может быть обменен в Украину Олег Сенцов. Вот, если это случится, то это, собственно, единственный смысл этих разговоров, это обмен пленами. Обмен пленами выгоден и политически двум президентам, вот, потому что никто из них, как бы сказать, не отступает от своих позиций и, тем не менее, добивается конкретных результатов. Да? И он, конечно, очень важен, потому что Россия держит просто политических заложников. Вот, что сейчас того,
и, конечно, акция гуманности перед выборами не мешает.
Да, конечно, хотя понятно, что, как бы, понятно, что в российский гуманизм верит слабо. Другое дело, что просто связываться с ядерной державой очень опасно, действительно. Вот. Вот что касается любых версий, что там в России действительно беда в том, что власть так устроена, что нельзя верить почти ни одному ее слову, но вот отвлечь людей катастрофой самолета, к великому сожалению, тоже невозможно. По той простой причине, что я не помню случая, когда бы какая-нибудь катастрофа самолета, даже катастрофа самолета, который летел в Сирию, да, где погиб ансамбль Александрова, вызвала бы какую-то реакцию в обществе, которая длилась бы там больше максимум 3 дней. То есть, на самом деле, россияне до такой степени привыкли к такого рода событиям, до такой степени они не отзывчивы на эти события, в общем-то, они не спрашивают у власти, что там дальше, особенно, прежде всего, про ту вот, авиакатастрофу, которая, мне кажется, совершенно принципиальная, да, потому что, когда у вас случается крупнейшая катастрофа в истории страны, и о ней почти ничего так и не было сказано, ну, вот просто признание теракта без подробностей, и никто никогда не спросил, что там было на самом деле, кто эти террористы, да, никто взял на себя ответственность, какая-то группировка, которая считалась каким-то египетским филиалом ИГИЛа, но на самом деле уже давно известно, что, например, за теракт в метро Петербурга вообще практически никто себя не знал. То есть там вообще не было понятно, кто взял на себя ответственность. Да? То есть все это, кроме того, эти группировки могут просто так брать на себя ответственность, чтобы себе цену набивать. Да? То есть никаких доказательств предъявлено не было. И люди наши, они, к великому сожалению, и так, в общем, не сказать, что прямо заряжены на предвыборную борьбу. То есть нельзя сказать, что они прямо яростно, они с удовольствием послушают какие-то люди или посмотрят что-нибудь про историю с рыбкой, но они, безусловно, не воспринимают политику как часть своей жизни. То есть им не кажется, что вот что-то какое-то судьбоносное событие, что выборы и так далее.
Вот скажите, Семен, вот все-таки нас еще, наш замечательный слушатель из Саратовской области, я... приношу, вот, конечно, наши соболезнования всей области и людям,
это
которые
прежде всего, то есть,
пострадали.
Это самое главное,
да.
Слова соболезнования близким.
Да, да, близким. И вообще, и горожанам, которые там, конечно, много знакомых и так далее. Он заговорил о дебатах. Вы знаете, а вы не считаете, что... Да, ну мы понимаем, что это иск, Верховный суд, это все, конечно, есть тут. Вы не считаете, что когда команда Путина отказывается от участия в дебатах, а отказались все доверенные лица Путина впервые, по-моему, не будут участвовать в этих дебатах, они не берут бесплатное время. То есть будут, ну, просто там один на один, там какие-то, ну, вот Явлинский, Сурайкин, там Собчак, этот Грудинин. Там не будет команды Путина на бесплатных вот этих дебатах на федеральных каналах. Вот это не оскорбление россиян? Это не оскорбление разве? Это не оскорбительная история выйти вообще из публичного, из дискуссионного поля, хотя бы даже с этой там, отобранной, отборной группой кандидатов, которые выполняют роль кардебалета?
Ну, так же ведь делает «Единая Россия» на всех последних выборах. Если это оскорбление работает, если люди не реагируют на это как на оскорбление, то значит не оскорбление. То есть на самом деле...
А как это... можно это не реагировать как на оскорбление?
Вот ну, даже... это вот, кстати говоря, уровень реального политического сознания, потому что ну, мы как привыкли, что от нас ничего не зависит. На самом деле зависит. То есть, если, допустим, россияне массово не придут на выборы, это будет вполне, на мой взгляд, это просто лучшим ответом на то, что происходит. Да, ну понятно, что, к сожалению, такой массовой неявки не будет. А мне кажется, это самое важное. Да? То есть, на самом деле, есть способы повлиять, но для этого надо научиться обижаться.
Угу. Вот, оскорбляться, я буду сказать, оскорбляться.
А то у нас оскорбляет обычно кино какое-нибудь, да, или что-нибудь такое в церкви, а это нас совершенно не оскорбляет.
Хорошо, мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели, но мы думаем, что к следующей нашей передаче поправится уже наш как это называется, был английский пациент, а тут российский пациент. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».